Теми часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Хрупкое перемирие в Ливане. Новое российское движение будет бороться с ксенофобией. Нелегкая история польских нудистов. Кроме этого, обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. А мы переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Режим прекращения огня на ливано-израильской границе в целом соблюдается, несмотря на то, что в направлении Израиля накануне были выпущены несколько ракет. Оценивая результаты боевых действий, и Израиль, и группировка «Хизбаллах» заявляют каждый о своей победе. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Лидер «Хизбаллах» шейх Хасан Насралла утверждает, что его группировка одержала историческую и стратегическую победу в Израиле. «Мы закончили эту битву с высоко поднятой головой. Наш враг потерпел поражение, чувствует свою слабость, призывая к расследованию и так далее». Насралла заявил также, что даже самая сильная армия в мире не будет в состоянии разоружить «Хизбаллах». В Израиле также считают нынешнюю военную кампанию неуспешной, однако руководство страны намерено извлечь серьезные уроки из допущенных ошибок. Многие израильтяне уверены, что правительство и армия не смогли решить важнейшие задачи, которые ставились перед ними в ходе военного конфликта на юге Ливана. Передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В понедельник, выступая в Кнессете, Эхуд Ольмерт заявил, что в результате военных действий в Ливане Израиль достиг всех поставленных целей, как военных, так и политических. Вместе с тем Ольмерт сказал, что всю ответственность за военные действия несет только он один. «Полная ответственность за военные действия возложена на меня, как на премьер-министра. У меня нет ни малейшего намерения делить эту ответственность с кем бы то ни было». По словам Ольмерта, все требования Израиля поддержал Совет Безопасности ООН в своей резолюции номер 1701. Резолюция Совета Безопасности ООН, по его словам, является политическим достижением Израиля. 58% израильтян считают, что в Ливанской войне Израилю не удалось достичь поставленных целей. При этом большая часть граждан возлагает ответственность за этот провал на руководство страны. Таковы главные выводы опроса общественного мнения, проведенного институтом Globes Smith. Только 6% респондентов считают, что условия прекращения огня отвечают запросам Израиля, тогда как 66% придерживаются прямо противоположного мнения. Целью военной операции в Ливане было объявлено освобождение двух израильских военнослужащих, похищенных «Хизбаллах», а также разоружение «Хизбаллах». Оба эти вопроса пока так и остаются открытыми, так как в резолюции Совета Безопасности ООН не предусмотрен какой-либо механизм для достижения этих целей. Министр обороны Амир Перец заявил, что намерен расследовать ход военных операций. «Как министр обороны я намерен создать команду, которая должна будет всесторонне и детально изучить все события, предшествующие войне и происшедшие в ходе самой войны. За время войны в Ливане в боях и при ракетных обстрелах погибли 154 израильтянина, в том числе 115 военнослужащих и 39 гражданских лиц. За время конфликта на территории Израиля упало около 4000 ракет. Почти 500 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома на севере страны и перебраться в более безопасные районы».
Это был корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов. Президент США Джордж Буш также считает беспочвенными утверждения лидера группировки «Хизбаллах» шейха Насраллы о военной победе над Израилем. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В свой первый рабочий день после короткого отпуска президент Буш провел совещание с группой официальных лиц, отвечающих за национальную безопасность, в том числе с госсекретарем Кондолизой Райс и министром обороны Дональдом Рамсфелдом. Выступив затем перед журналистами, президент постарался опровергнуть господствующее в арабских средствах информации мнение о том, что «Хизбаллах» может считать себя победителем в войне с Израилем, доказав свою способность противостоять израильской армии. «Именно на «Хизбаллах» лежит ответственность за разрушение. Люди должны понять, и это потребует времени, что «Хизбаллах», нападая, прячется за спины гражданского населения. Израиль после гибели невинных граждан в Ливане скорбел. Члены «Хизбаллах», убивая мирных израильтян, ликовали. Такая ментальность должна быть отвергнута. И как могут говорить о своей победе те, кто потеряет право быть государством в государстве, силы которых будут вытеснены ливанской армией и международными силами? Джордж Буш подчеркнул, что деятельность группировки «Хизбаллах» была бы невозможна без поддержки со стороны Ирана и Сирии, и на это надо обратить приоритетное внимание при выполнении достигнутого соглашения о прекращении огня. Первый шаг, как часть мандата ООНовской резолюции, это обеспечение контроля ситуации на сирийской границе. Иран способен поставлять оружие Хезболлах через Сирию. Во-вторых, надо помочь взять под жесткий контроль порты Ливана. Мир должен признать, что именно помощь Ирана Хезболлаху усугубила ситуацию на Ближнем Востоке. Президент назвал недавнюю войну между Хезболлах и Израилем частью более широкой борьбы между свободой и террором.
Передавал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Насколько вообще возможна военная победа над такой группировкой, как Хезболлах, ведущей партизанскую войну? Только что вернувшийся из Израиля журналист Владимир Долин сравнил по нашей просьбе тактику Хезболлах с тактикой чеченских подразделений во время Первой и Второй чеченских войн.
Хезболла действует как? В населенных пунктах, на хорошо укрепленных позициях находится некоторое количество, небольшое, как правило, бойцов, которых, я сказал бы, не жалко. Они обречены на то, чтобы стать шахидами. Они до последнего держат оборону. Основные силы маневрируют. Когда израильские войска наступают, они сначала отступают, а затем, горная местность это позволяет, просачиваются в тыл израильским войскам. Израильские войска вынуждены возвращаться для того, чтобы зачистить тыл. Поэтому в сводках упоминаются одни и те же селения. Они опять откатываются вперед. И вот такой вот маятник все время. Это очень похоже на то, как действовали чеченские подразделения в Первую войну. Скажем, бессмысленное в военном отношении удержание села Комсомольского, да, и постоянный маневр гор. Равнина, равнина, горы, в зависимости от того, куда движутся российские войска. Вот пример, то же самое происходит там. Что касается израильских войск, они прежде всего обучаются для того, чтобы уничтожать противника, и от них требуется всячески избегать потерь среди мирного населения. Израильский снайпер рассказывал мне, что прежде чем нажать на курок, он должен несколько раз подумать, кто перед ним, кто находится в прицеле. И не дай бог, это окажется мирный житель. Это расследование, это, возможно, даже какие-то наказания. Каждый раз история рассматривается отдельно, почему погибли мирные. К сожалению, мирные люди все равно гибнут, но израильская армия старается, и это заложено просто в уставах и в образе действий израильской армии, избегать потерь среди мирного населения. И многие выходцы, кстати говоря, из бывшего СССР считают, что нельзя воевать со связанными руками, нельзя воевать, щадя до такого степени мирное население, потому что из-за этого израильские войска якобы несут потери. Но вот 19-летний солдат, годно служивший, он сказал, что да, конечно, можно сравнять Ливан с землей, но тогда мы перестанем быть Израилем.
Это был журналист Владимир Долин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве объявлено о создании нового общественного движения «Наша Россия», главная задача которого – борьба с национализмом и ксенофобией. Мосгорсуд повторно рассматривает дело Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан Московской синагоги. В больницах Мордовии остаются свыше 30 человек, получивших в понедельник отравление токсичными веществами в результате железнодорожной аварии. В Назрановском районе Ингушетии обнаружены 40 авиационных ракет. На месте работают саперы. В центре иракского города Мосул смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 5 человек. До 15 получили ранения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Ну и, конечно, одна из самых главных, собственно, может быть, главная международная новость после сегодняшнего дня – это продолжается перемирие в Ливане. Пока серьезных боевых действий там не ведется. Стороны конфликта, каждый из них заявляет о своей победе. О своей победе заявил и лидер группировки Хезболлах шейх Насралла. Так вот, политический портрет этого деятеля сегодня в рамках программы «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина в 10 вечера по Москве, наряду с другими темами. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. Вы только что слышали репортаж моего коллеги корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алана Давыдова о ливанской ситуации. И сейчас он вновь в эфире уже с тем, что пишут американские газеты сегодня. Алан, добрый день. Давайте начнем с международных тем.
Здравствуйте, Кирилл. Сегодняшний Wall Street Journal публикует статью Джорджа Сороса, в которой известный финансист обрушивается с критикой на войну с террором, называя ее войной на самопоражение, лживой метафорой, приведшей к контрпродуктивной и саморазрушительной политике. За 5 лет после 11 сентября буквальное восприятие этой речевой фигуры обернулось, по мнению автора, реальной войной на нескольких фронтах в ряде стран. Однако Аль-Каида так и не преодолена, чему свидетельство заговор недавно раскрытый бдительной британской разведкой. «Сегодня многие признают, — пишет Сорос, — что вторжение в Ирак явилось грубой ошибкой. Однако война с террором по-прежнему определяет рамки американской внешней политики». Джордж Сорос выделяет ряд причин, по которым войну с терроризмом, на его взгляд, невозможно выиграть. Во-первых, сама война по определению влечет невинные жертвы. В большей степени это относится к войне с террористами. Гибель и увечья людей вызывают гнев их родных и соседей, что, в свою очередь, усиливает поддержку террористов. Во-вторых, терроризм – абстрактное понятие. Он сводит воедино все политические движения, использующие тактику террора, но мировая война с террором президента Буша не позволяет провести между ними различий и не оставляет выбора в методах. В-третьих, война с терроризмом делает акцент на военные действия, в то время как большинство территориальных конфликтов требует политических решений. И в-четвертых, война с террором делит людей на две категории – мы, невинные жертвы, и они, преступники. Но мы не замечаем, как сами в этой войне совершаем преступления. Но остальной мир это замечает. Таким образом, утверждает Джордж Сорос, растет пропасть между Америкой и значительной частью остального мира. Известный финансист считает, что бесконечная война против невидимого противника сильно вредит международному престижу и влиянию Соединенных Штатов, а также открытому обществу в самих США. Более того, она отвлекает внимание от других насущных задач, требующих американского лидерства. Автор статьи считает, что американцам предстоит пройти испытание способностью признать и исправить свои ошибки. Об этом пишет сегодня в газете Wall Street Journal известный финансист Джордж Сорос. Кирилл.
Алан, эта статья наверняка напечатана на правах рекламы.
Она помещена на странице мнений, где выражаются мнения как редакционные, так и отдельных авторов. Кирилл.
Давайте продолжим международную тему. Иран – одна из целей нынешней внешней политики США. Иран обвиняют в поддержке, в частности, группировки Хизбаллах, в попытках создать ядерное оружие и так далее. В свою очередь, иранское руководство делает постоянно резкие заявления. Что об Иране сегодня пишут?
Кирилл, редакционная статья в «Нью-Йорк Таймс» посвящена судьбе иранских правозащитников. Под прикрытием международного негодования по поводу его ядерной программы и поддержки группировки «Хизбаллах», говорится в статье, Иран пытается заставить замолчать наиболее известных борцов за права человека, а заодно и всех иранцев, которые заводят речь об основных правах. Ширин Эбади, женщине-юристу, лауреату Нобелевской премии мира 2003 года, грозит арест в случае, если она не закроет свой центр защиты прав человека в Тегеране. Этот центр предоставляет бесплатную юридическую защиту журналистам, студентам и диссидентам, в том числе ведущему диссиденту страны Акбару Ганджи. В последнее время госпожа Эбади защищает женщин, избитых и арестованных полицией за участие в июньской демонстрации за свои права. Тем временем в тюрьмах томятся другие видные иранцы, в том числе Али Акбар Мусави Хойни, бывший член парламента, и Рамин Джахан Беглу, известный ученый. Недавно озабоченность ухудшением прав человека в Иране выразили Европейский Союз, Human Rights Watch и другие неправительственные организации. США и Европа, продолжает Нью-Йорк Таймс, должны вести разговор с Ираном. Но они также должны дать понять, что плохое обращение Тегерана со своими гражданами неприемлемо, как и его ядерные амбиции, пишет в редакционной статье газета Нью-Йорк Таймс. Кирилл.
Алан, у нас осталось буквально полминуты. Не политические темы. Что сегодня?
USA Today пишет, что крупнейший производитель прохладительных напитков компания PepsiCo объявила имя своего нового генерального директора. Вместо 58-летнего Стива Рейнемунда, удивившего деловой мир решением уйти на пенсию через 5 лет успешного пребывания в этой должности, займет нынешний президент и главный бухгалтер компании 50-летняя Индра Ноуи. Таким образом, PepsiCo становится третьей самой высокоприбыльной американской компанией, руководимой женщиной. Индра работает в компании стоимостью 33 миллиарда долларов с 1994 года. Она замужем и имеет 2 дочерей. У нее степень мастера бизнес-управления из Института управления в Калькутте, Индия. И она в 80-м году приехала в Соединенные Штаты для того, чтобы писать диссертацию в Йельском университете.
Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы переходим к важной российской теме. Сегодня в Москве объявлено о создании нового общероссийского общественного движения «Наша Россия». Оно объединит уже действующие правозащитные организации для борьбы с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Российские правозащитники решили всерьез заняться решением проблем, связанных с межэтнической и религиозной неприязнью, и начали с того, что объединились в движение «Наша Россия». Его лидером стал член общественной палаты Камилжан Каландаров. В конце года движение «Наша Россия» намерено провести съезд представителей народов, проживающих на территории Российской Федерации, говорит Камилжан Каландаров.
Мы планируем, что в Москву мы соберем более 5000 человек из всех регионов Российской Федерации, зарубежных гостей. Именно там, наверное, вот в таком широком народном форуме мы обсудим, как нам совместно спасать себя, наше общество, наших детей. Дальше так жить нельзя. Когда убийство, издевательство, избиение становится обычным явлением, значит, в этом обществе что-то не так.
По данным правозащитников, только за первые полгода в России зарегистрировано 17 убийств, совершенных на почве этнической неприязни, а случаи избиений исчисляются сотнями, говорит президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.
В первую очередь настораживает все большая жестокость проявлений ксенофобии, которая наблюдается за предшествующий текущий год. И само по себе это говорит об определенной радикализации тех, кто исповедует подобные взгляды.
Правозащитники убеждены, что проблему этнических конфликтов и преступлений, совершенных на почве ксенофобии, невозможно решить путем ужесточения законодательства. Гораздо эффективнее было бы реализовать целевую программу, направленную на установление межэтнического мира, взаимопонимания и согласия тех, кто живет в России. Работа над проектом программы по воспитанию толерантности и преодолению экстремизма уже начата. Еще в апреле Общественная палата России разработала соответствующие рекомендации для органов власти, средств массовой информации, общественных организаций и экспертного сообщества. А теперь их доработкой занимается российское правительство, говорит директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Государство должно поддерживать, финансировать учебные мероприятия, издание специальных книг антифашистского характера, выпуск специальных передач, социальную рекламу, которая бы, так сказать, осуждала идеологию расизма, ксенофобии, программу, которая учила бы культуре межнационального, межрелигиозного диалога.
Федеральная программа по воспитанию толерантности и преодолению экстремизма рассчитана на 5 лет и потребует значительных затрат, однако пока неизвестно, сколько денег будет выделено для ее реализации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Свердловскую область посетили представители австрийской организации «Черный крест» и финского общества по сохранению памяти жертв войны. Они побывали на местах захоронения своих соотечественников в окрестностях Екатеринбурга. О том, в каком состоянии сегодня находится кладбище военнопленных и другие воинские захоронения, моя коллега Светлана Толмачева беседовала с профессором Уральской государственной юридической академии, доктором исторических наук Владимиром Матвеевым.
В августе на Урале побывали две делегации – австрийский «Черный крест» и общество по сохранению памяти жертв войны из Финляндии. Вы их сопровождали во время визита в Свердловскую область. Смогли ли они побывать везде, где пожелали?
Делегация «Черного креста» осмотрела памятник Первой мировой войны в Серове и памятник Нижней Салде.
В местной прессе появились сообщения о происшествии в городе Асбесте Свердловской области, где рабочим помешали могилы финских военнопленных. Как на самом деле было?
В Асбесте Кладбище военнопленных расположено в центре огромного карьера длиной 13 километров. Акционерное общество «Уралосбест» направило официальное письмо о том, что этот участок мешает развитию и подлежит сносу. И вот одна из целей визита делегации была выяснить позицию дирекции комбината на этот счет. В данном случае приезд делегации, он сыграл свою положительную роль.
Почему нельзя было поднять и перенести на другое место эти захоронения?
По договору Российской Федерации с иностранными государствами платит тот, кто инициирует эксгумацию.
Представитель финской делегации говорил о том, что захоронение их земляков в удовлетворительном состоянии. Говорил из вежливости или это на самом деле так?
Это в самом деле так. Во-первых, памятник находится на территории, закрытой для посещения, поэтому акты вандализма там просто невозможны. Ну а во-вторых, за порядком на памятнике наблюдает администрация «Уралосбеста», поэтому их слова – это не дань вежливости.
Это касается не только финских захоронений, но и захоронений солдат других государств.
На территории Свердловской области не было акта вандализма, хотя восстановлено свыше 50 кладбищ и памятных знаков. А на территории других областей бывают. Вот, в частности, в Челябинске был подвергнут разгрому, я бы так сказал, дважды памятник венграм на КПЗИС.
Перед тем, как покинуть Свердловскую область, члены финского общества по сохранению памяти жертв войны дали пресс-конференцию, на которой побывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
С 1942 по 1956 годы в лагерях на территории Свердловской области содержалось более 100 тысяч солдат и офицеров вражеских армий. Почти 15 тысяч военнопленных умерло, а кладбища потом были снесены. С 1991 года уральские историки занимаются поисками этих захоронений. На сегодня восстановлено 19 немецких и 6 венгерских кладбищ. Установлено 30 памятных знаков, в том числе в городе Асбест Свердловской области, где содержались пленные финские солдаты. И куда из Финляндии приехали члены общества по сохранению памяти жертв войны, говорит председатель общества Пикка Питканен.
Нас очень тепло приняли здесь, и то, что мы увидели в Асбесте, вполне отвечало нашим ожиданиям. Памятник финским военнопленным находится в хорошем состоянии, чувствуется, что власти города за ним ухаживают. Одним словом, мы довольны.
Историкам известны фамилии 1625 финских солдат и офицеров, похороненных в Асбесте. Всего, по примерным прикидкам, в лагере номер 84 погибло около 3000 человек. Но учетная документация до 1944 года почти не велась, и выяснить все фамилии, скорее всего, не удастся никогда. По межгосударственному соглашению, подписанному в 1991 году странами-участницами Второй мировой войны, финская сторона, в свою очередь, ухаживает за могилами советских солдат и офицеров, похороненных в Финляндии.
На территории Финляндии сохранено около 13 тысяч могил советских военнопленных, 72 кладбища. Везде за счет государства поставлены памятники, уход за которыми также финансирует финское правительство.
Делегация общества по сохранению памяти жертв войны приезжает в Россию и Казахстан раз в год. Кроме Свердловской области, большие лагеря для финских военнопленных были в Череповце и Караганде. Там также установлены памятные знаки. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9:00 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте очередной выпуск американского часа радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из главных тем – фестиваль российской фантастики в Лексингтон-центре. Напомню, в 9:00 вечера по Москве, после новостей. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории «Радио Свобода» и «Русский политический интернет», новости высоких технологий и очередной выпуск истории Запада и Востока. На этот раз из Польши. Ну, а пока пришло время для сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни предупредила Сирию не пытаться посредством группировки «Хизбаллах» влиять на правительство Ливана и вмешиваться в его внутренние дела. Эти слова Ливни прозвучали в ответ на заявление президента Сирии Башара Асада о том, что Израиль проиграл сражение с «Хизбаллах» в Ливане. Иран, в свою очередь, выразил готовность нанести ответный ракетный удар в случае нападения на него Израиля или Соединенных Штатов. В Москве объявлено о создании нового общественного движения «Наша Россия», главная задача которого – борьба с национализмом и ксенофобией. Движение уже зарегистрировано и работает, сообщил его председатель, директор Института прав человека, член Общественной палаты Калимжан Каландаров. В Мосгорсуд повторно рассматривает дело Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан Московской синагоги. Ножевые ранения получили 9 человек. В марте Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам колонии строгого режима. При этом статья о разжигании межнациональной розни из приговора была исключена. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 15 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 августа 1999 года. Программа «Лидер отвечает журналистам». Гость передачи Георгий Сатаров, бывший политический советник президента Бориса Ельцина, уволенный из Кремля в 1997 году. Ведет программу Владимир Бабурин.
Не далее, как на минувшей неделе, вы выступили с проектом изменений в действующей Конституции. Причем изменения довольно серьезные. Предлагается серьезно ограничить и власть президента, и расширить полномочия премьеров.
Не совсем так. Речь идет не столько об ограничении чьих-либо полномочий, сколько об упорядочивании полномочий. Дело в том, что у нас сейчас президент выполняет одновременно две функции. Функцию стабилизатора, гаранта Конституции, прав человека и так далее, и одновременно функции оперативного руководства исполнительной власти, в том числе оперативного руководства правительством. И практика, и вообще системный анализ показывает, что когда один орган выполняет одновременно и функции стабилизации, и функции адаптации, это к добру не приводит. По новой конституции у президента убраны вот эти оперативные полномочия, но усилены его полномочия как стабилизатора системы.
Анжели Аль-Машта, арабская газета «Аль-Хаят».
То, что вы предлагаете, есть очевидные вещи для стран нормальных демократий. Разве эти же вещи не были очевидными тогда, когда разрабатывалась нынешняя конституция? И в чем дело?
Понимаете, если мы вспомним 93-й год, это было время, когда, в общем-то, президент был единственной опорой в системах органов власти, единственной опорой и гарантом преобразований. А преобразование — это та самая адаптация и те самые изменения, о которых я говорил. То есть я искренне считаю, что на тот момент эта конституция по схеме распределения полномочий, она соответствовала тому моменту. Сейчас считают, что этот этап, он уже пройден. Поэтому выполнила свою функцию эта конституция. Это первое. Второе. В тех странах, про которые вы говорите, система политическая держится не только на юридических нормах, она держится на политической культуре, на традициях и так далее. Может быть, мы наивно предполагали, что будут быстрее формироваться эти традиции, эта культура. У нас здесь, я думаю, была одна из основных ошибок. И нас она, в частности, побуждала несколько конкретизировать в этой конституции отдельные вопросы, чтобы вот таких пробелов, которые должны дополняться традицией культуры, не было.
На вопросы журналистов отвечал Георгий Сатаров. Радио «Свобода». 15 августа 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, хотя и недавней, перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад открыл собственный блог в интернете. Лидер исламского государства намерен рассказывать пользователям интернета о своем жизненном пути и взглядах на современную политику. Президент Ирана заявил, что намерен посвящать своему блогу не менее 15 минут в неделю. Блог иранского президента выходит на 4 языках – фарси, арабском, английском и французском. О благосфере в Иране рассказывает Владимир Губайловский.
Президент Ирана пишет в первом сообщении о своем трудном детстве, о своей семье, об ирано-иракской войне и говорит довольно резкие слова о Саддаме Хусейне. Комментарий к высказываниям президента Ирана может оставить любой пользователь интернета, но пока комментарии на сайте не появляются. В Иране интернет-журналы очень популярны, но они, как и все остальные средства массовой информации, подвергаются жесткой цензуре.
Новости коротко. Первый оптический привод для работы с дисками Blu-ray от компании Sony не сможет воспроизводить фильмы, выпущенные на дисках Blu-ray и защищенные от копирования. Привод для дисков Blu-ray будет выпущен компанией Sony осенью 2006 года по цене $750. Представители Sony утверждают, что несмотря на невозможность воспроизведения фильмов, Blu-ray приводы будут очень полезны потенциальным пользователям для хранения данных. Емкость диска Blu-ray составляет не менее 25 гигабайт. Американский конструктор Tom Science разработал транспортное средство, получившее название EVET. Это трехколесный электромобиль, который способен без подзарядки преодолеть расстояние до 320 километров. Максимальная скорость электромобиля достигает 100 километров в час. EVET не имеет рулевого колеса управления и управляется с помощью джойстика. Как утверждает изобретатель Tom Science, с началом серийного выпуска стоимость EVET не превысит $25 000 США. Компания Google в связи с жарой в Соединенных Штатах выпустила собственное мороженое. Мороженое Google Ice Cream стоит 24 цента и продается в 4 вариантах – ванильное, шоколадное, мятное и со вкусом капучино. Но попробовать мороженое не так-то просто. Оно продается только в городе Mountain View, где расположена штаб-квартира Google.
Это была панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит мемориальная тема. Сегодня знаменитому советскому композитору Микаэлу Таривердиеву исполнилось бы 75 лет. Памятные мероприятия и концерты пройдут не только в российских городах, но также и в Минске и Киеве. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Имя Микаэла Таривердиева у всех на слуху, прежде всего из-за музыки к фильмам. «17 мгновений весны», «Ирония судьбы» и многие другие картины заслужили всенародную любовь во многом благодаря участию в них маэстро. Еще он автор отмеченных безупречным вкусом песен и романсов, незабытых и сейчас. Уже после ухода композитора из жизни его вдова Вера Таривердиева организовала международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева. И тогда многие узнали, что он автор не только камерных сочинений. «Кассандра» и «Чернобыль» – это симфонии для органа. Слово Вере Таривердиевой.
Дело в том, что Николай Леонович придавал какое-то особое значение органу и своим произведениям для органа. Он считал, что орган – это тот инструмент, который вернет людей в концертные залы, что он обладает какими-то уникальными возможностями воздействия на людей. Ну и потом у нас в России не было конкурса, международного конкурса органистов. А он нашим музыкантам был очень нужен. Но как-то здесь все сошлось.
75-летие – значительная дата. Ей посвятили целый цикл концертов, которые пройдут в рамках Всероссийского фестиваля музыки Таривердиева. Программа фестиваля столь насыщена, а география столь обширна, что проводиться он будет до конца года. Особо отметим юбилейные концерты в Московском международном доме музыки. 4 октября здесь выступит Юрий Башмет с камерным оркестром «Солисты Москвы». В программу концерта войдут хоральные прелюдии, симфония для органа и концерт для альта в романтическом стиле. Так вот, альтовый концерт, написанный Таривердиевым специально для Башмета, одно из последних сочинений композитора. Его исполнение в Московском доме музыки будет премьерным. А 29 ноября здесь же состоится еще одна премьера. Впервые будет исполнено последнее произведение Таривердиева – фортепианное трио. Ну а сегодняшним вечером на телеканале «Культура» все могут посмотреть документальный фильм «Микаэл Таривердиев». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сейчас нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Пару народе – это правда. Вадим Дубнов на сайте «Газета.ру» размышляет, почему в России практически исчезли политические анекдоты. Их нет, потому что деятельность высшего начальства сама по себе является пародией, а на пародии анекдотов не сочиняют.
Мой коллега, замечательный журналист, время от времени балующийся юморесками, 2-3 раза в неделю смиренно опускает глаза. А что ему еще делать, читая новости и пытаясь найти ответ на мой злорадный вопрос? А ты так можешь? Ты можешь в самых злобных фантазиях придумать что-нибудь вроде освящения патриархом точной копии меча Ильи Муромца? Он тупит взор с видом человека, профессия которого загибается на глазах, и уныло роняет: «Нет, не могу». Он бессилен пред импровизациями своего конкурента, власти. Он никогда не сможет сочинить сюжет про камень с заложенным в него передатчиком, он не создаст оду в защиту выхухоли, не догадается, какой урон росту ВВП наносит упоминание купюр зеленого цвета, которые нельзя называть так, как они называются.
Нынешней власти вполне достаточно тех возможностей, которые позволяют выместить свою обиду на ЮКОСе. А что отдельные скептики покатываются от хохота, что ж, на то и демократия.
Наши в своем плакатном творчестве изрекают: правда, это не то, что происходит, а то, что об этом говорят люди. В порыве смеха может подуматься, что среди них ни один не открывал Оруэлла. Напрасно. Кто-то открывал, но, как заметил один мой знакомый преподаватель университета, среди его студентов кое-кто читает и Вебера. Из интереса к протестантской этике отнюдь. Исключительно для того, чтобы почерпнуть что-нибудь политтехнологическое. Оруэлловские заветы про настоящий тоталитаризм. На то он и фарс, чтобы все, к чему прикоснутся руки и мозги его технологов, получилось смешно. Каменные старцы на мавзолее ничего не знали про пиар. У них имелось единственное верное учение на все случаи жизни, к шуткам располагавшие не больше, чем толкование Библии средневековыми мирянами. Сегодня с какой-нибудь столь же универсальной теорией не получается. А вечный поиск национальной идеи сам по себе превращается в нескончаемое шоу. Без такой основополагающей мысли простор для фантазии особенного юмора становится безграничным. Бог его знает, что бы при такой идейной свободе наговорили былые вожди. Но от совсем уж брутальных случаев кадровая политика партии страну, что ни говори, страховала.
Почему же все-таки нынешняя власть не боится быть смешной? Вопрос Вадиму Дубнову.
Потому что немножко другие установки и другие мотивации. Потому что этой власти не нужно загонять в стойло весь народ и всю страну. Ей вполне достаточно тех возможностей, которые у нее есть для того, чтобы прищучить ЮКОС, отхватить юганский нефтегаз, вернуть, скажем, приграничные зоны. Это очень смешная история с приграничными зонами. Потому что если раньше, в советское время, эти зоны учреждались для того, чтобы бороться с империалистами, с шпионами, то сейчас для ведения хозяйственной деятельности одной известной организации. Да? И то, что у них мотивация только достаточно прагматичная и достаточно корыстная, они могут себе позволить в этой ситуации абсолютно не думать о том, как к этому отнесутся в народных массах. Если бы это был пиар, то это был бы гениальный пиар. Они создают пародию на некую советскую эстетику властную. Но поскольку это пародия, получается само по себе смешно, и уже ничего другого здесь не придумаешь.
История с высокотехнологичным булыжником, как сообщают социологи, нашла у большинства населения искреннее понимание. Если наши в следующий раз сочинят плакат, пародия – это и есть правда, они будут, несомненно, правы. Кроме шуток.
Пародия – это правда. Вадим Дубнов на сайте «Газета.ру». Русский политический интернет. Андрей Широградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ближайшие 15 минут до конца этого часа нашей программы вас ждут экономическая панорама и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Ну, сейчас в Москве 18 часов 45 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни предупредила Сирию не пытаться посредством группировки Хизбаллах влиять на правительство Ливана и вмешиваться в его внутренние дела. В Москве объявлено о создании нового общественного движения «Наша Россия», главная задача которого – борьба с национализмом и ксенофобией. Мосгорсуд повторно рассматривает дело Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан московской синагоги. В больницах Мордовии остаются свыше 30 человек, получивших в понедельник отравление токсичными веществами в результате железнодорожной аварии. В Назрановском районе Ингушетии обнаружены 40 авиационных ракет. На месте работают саперы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Приватизация крупнейшей в России телекоммуникационной компании «Связинвест» может вообще не состояться, заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. «Связинвест» — это холдинг, владеющий контрольными пакетами акций всех 7 межрегиональных компаний телефонной связи в России, а также национального оператора международной и междугородной связи компании «Ростелеком». Государству принадлежит в «Связинвесте» 75% минус одна акция. Этот пакет оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Эксперты называют среди наиболее вероятных претендентов на государственный пакет акций АФК-система, группу «Альфа» и «Телеком Инвест». Россия подписала с Германией соглашение о досрочном погашении внешнего долга на сумму 8 миллиардов 140 миллионов евро. Это 46% общей суммы долга России всем странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб, который в целом составляет 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении всего российского внешнего долга в рамках Парижского клуба было подписано в середине июня этого года. Федеральная служба статистики сообщает, что объем российских инвестиций за рубежом в первом полугодии составил более 15,5 миллиардов долларов. Это на 13% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Около 8,5 миллиардов долларов российские предприниматели инвестировали в экономику США, 1,5 миллиарда долларов в экономику Швейцарии, 1,2 миллиарда в Великобритании. Иностранные инвестиции в Россию, по данным Росстата, в первом полугодии выросли на 42% и составили почти 23,5 миллиарда долларов. Основными странами-инвесторами за 6 месяцев этого года стали Великобритания – 4 миллиарда долларов, Нидерланды – 3 миллиарда 800 миллионов, Кипр – 2,5 миллиарда долларов, а также Франция, Индия, Люксембург, Германия и США. «Присоединение России ко Всемирной торговой организации негативно скажется на экономике страны», заявил сегодня мэр Москвы Юрий Лужков. По его мнению, чем дольше Россия не будет вступать в ВТО, тем лучше для реального сектора экономики, для сельского хозяйства. Интерес к ВТО в большей степени, считает Лужков, проявляют в секторах, связанных с добычей природных ресурсов. Все же остальные могут получить лишь осложнения. Иной точки зрения придерживаются в информационном бюро по присоединению России к ВТО. Его директор Алексей Портанский рассказал в интервью нашей радиостанции, что в случае, если Россия не присоединится к организации до окончания дохийского раунда переговоров, вполне возможно, что переговоры придется начинать с нуля.
Вот сейчас такая ситуация. Если, скажем, мы не станем членами ВТО до конца Доха раунда, и Доха раунд закончится подписанием каких-то новых соглашений в рамках ВТО, тогда не исключено, что нам вообще снова придется проводить переговоры. Или на 100%, или там на 50%, потому что изменится правовая база ВТО. А мы вели переговоры, базируясь на нынешней базе ВТО.
Есть сторонники такой точки зрения, что вступление в ВТО сейчас – это режим шоковой терапии. А если сейчас для начала обеспечить производство тех продуктов, которыми мы можем обеспечить себя сами, после этого вступление в ВТО будет мягким?
Никакого шока на самом деле здесь быть не может. И это не просто мнение, скажем, мое или членов переговорной. На этот счет есть цифры. Во-первых, в первый год после присоединения вообще ни одна импортная таможенная пошлина не будет снижена. Впоследствии произойдет снижение далеко не всех импортных таможенных пошлин. Например, ни на один базовый продукт сельского хозяйства таможенная пошлина вообще не будет снижена. Поэтому любые разговоры о том, что вот там сельхозпроизводителя ждут ужасные времена, они просто не имеют под собой почвы. Что же касается промышленных товаров, то здесь вообще подход такой, что у нас пошлина в основном будет снижаться на оборудование, на запчасти, на комплектующие, причем на те, которых у нас не хватает на внутреннем рынке. И пошлины на которые требуют снизить сами наши производители готовой продукции. Потому что без этого невозможно у себя создать конкурентоспособное производство готовой продукции.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» директор информационного бюро по присоединению России к Всемирной торговой организации Алексей Портанский. Центральный банк России считает возможным удержать инфляцию по итогам года в пределах 8,5%. Эта цифра заложена в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2007 год. Проект будет рассмотрен на заседании правительства 17 августа. По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в 2006 году инфляция не превысит 9%. На 2007 год в Министерстве и Центробанке прогнозируют инфляцию в пределах 6,5-8%. Об этом сегодня пишут газеты «Ведомости» и «Коммерсант». Мировые цены на нефть вновь снизились сегодня. В Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне примерно на 0,5% после падения накануне на 1,5%. Вчера британская компания BP объявила, что сокращение поставок нефти с крупнейшего в США месторождения в штате Аляска ввиду предстоящего ремонта трубопровода будет вдвое меньшим, чем предполагалось ранее. Кроме того, BP может использовать для транспортировки добываемой здесь нефти другой свой нефтепровод, проложенный неподалеку. В этом регионе добывается более 2,5% всей потребляемой в США нефти. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 81 копейка, на завтра 26.83. Курс евро на сегодня 34.18, на завтра 34.14. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Нынешнее лето в Польше одно из самых жарких за последние десятилетия, и поляки больше, чем обычно, проводят времени на пляжах. Каковы пляжные нравы поляков? Популярны ли в Польше нудистские пляжи? Об этом сегодняшняя история, которую подготовил корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Польки с удовольствием загорают топлес, но, конечно же, за границей. Заголовки такого типа то и дело появляются в прессе, особенно в период летних отпусков. Иностранцы на это говорят. Ничего удивительного, ведь Польша – католическая страна. Как же там могут быть нудисты? Другие возражают. Ну а как же Италия? Также католическая страна. Но там вид девушек, которые загорают на пляже топлес, а среди них немало полек, никого не удивляет. В чем же дело? Начнем с экскурса в историю. Первое документированное свидетельство о существовании нудистов появилось в Польше еще в далеком 1897 году, когда в городке Грюдзенс было создано общество натурального способа жизни. Его члены предпочитали загорать обнаженными, считая это важнейшей формой контакта с природой. Несколько нудистских центров существовало в Польше и в межвоенное двадцатилетие. Например, возле Вильна, а после Второй мировой войны уже в коммунистической Польше пляж для нудистов был открыт даже в Варшаве, на берегу Вислы. Примечательно, что власти народной Польши особенно не запрещали подобные вещи. О них даже разрешено было писать в официальных средствах массовой информации. Пляжи нудистов существовали и в 60-е годы. Однако настоящий подъем нудистского движения пришелся на 80-е, во что свою лепту внес покойный ныне легендарный польский певец Чеслав Немен, заявив, что нормально человек может выглядеть только нагишом. Нудистов были свои колонки в газетах, однако официально зарегистрировать общество нудистов, в котором к концу 80-х было уже около 30 тысяч членов, власти Польской Народной Республики отказались. После падения коммунистического режима в 1989 году все изменилось. Общество нудистов зарегистрировали, стали выходить многочисленные нудистские журналы. Однако уже через несколько лет нудистское движение практически исчезло. Почему? Специалисты говорят, что в коммунистические времена поляков привлекала идеология организаторов нудистского движения, которые пропагандировали возвращение к природе, здоровый образ жизни и, главное, свободу. После 1989 года в свободной Польше это стало менее привлекательным, поскольку в стране и так были провозглашены все гражданские и политические свободы. Некоторые, как психолог Ежи Марчик, считают, что дело в другом.
История управления спортом тут лежит.
Мы мало занимаемся спортом. Раньше нам это меньше мешало, поскольку не было такого культа тела, как есть теперь. Всему миру как бы навязывают эти идеалы красоты, которые смотрят на нас с рекламных щитов. Мы просто застеснялись раздеваться, когда увидели, что наши тела нередко далеки от этих так называемых стандартов. В настоящее время в Польше существует несколько нудистских обществ, однако они несравнимо слабее тех организаций, которые существовали в конце 80-х, начале 90-х. На пляже в Сопоте нудистов нет. Вопрос к отдыхающим. Почему? Да нет здесь благоприятной обстановки для того, чтобы загорать нагишом. Знаете, многие еще помнят, как по пляжам ходили патрули и выгоняли тех, кто пытался загорать без ничего. Да и к тому же, мы порядочные традиционалисты в этом плане. Плавать и загорать обязательно нужно в купальнике. Когда женщина загорает топлес, на это приятно посмотреть. Я такой обязательно улыбнусь.
Нашей страны.
Специалисты говорят, что новым импульсом для развития нудистского движения может стать интернет, где люди с общими увлечениями могут легко находить друг друга. Представители местного самоуправления некоторых польских приморских городов говорят о том, что были бы даже рады, если бы на их пляжах появились нудисты. Это может привлечь дополнительное количество туристов из соседних Германии и Швеции.
Пляжная история нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого завершила этот час информационной программы «Время свободы». И вообще информационные часы программы «Время свободы» на сегодня завершены. Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Вам слово. Какие темы?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема дня – это открывающееся в Сочи заседание организации, в которой объединены члены Содружества независимых государств. Туда приезжает Виктор Янукович, будет обсуждать с своими российскими коллегами вопросы, вероятнее всего, о поставках газа. Какие еще темы будут обсуждаться, что важно сейчас в российских и в российско-украинских отношениях? Соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке в целом выполняется. Это отмечают наблюдатели, международные эксперты. Почему обе стороны конфликта считают себя победителями? На этот вопрос ответят эксперты Радио Свобода. Германия взбудоражена признанием писателя Гюнтера Грасса о его службе в СС, что заставило Нобелевского лауреата через много лет после войны рассказать о своем прошлом. Таковы главные темы дня. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 1.5 минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, депутат Государственной Думы России, лидер Республиканской партии Владимир Рыжков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Хизбаллах напала на Израиль, Хизбаллах потерпела поражение.
У нас ведь информации никакой не достукаешься, потому что век чиновничий наступил.
На 2006.
В 2006 году мы ничего менять не будем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
СПИД на нашей планете стал врагом номер один.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.